Дорогие братья и сестры, вместе с вами хотелось прочитать из послания к Ефесской церкви, 5 глава, часть 17 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава, 17 стих. «Познавайте, что есть воля Божия». Познавайте, что есть воля Божия. Друзья, моя проповедь называется так. Могу ли я быть уверен, или уверен ли я, что я всегда поступаю по воле Божией? Один приближенный человек ходил на богослужение довольно долгое время, и однажды он шел на собрание, встретил пресвитер церкви и спрашивает, ну, здравствуйте, здравствуйте, как вы живете? Он говорит, живу по милости Божьей. Он говорит, это хорошо, но не пора ли вам жить по воле Божьей? По милости Божьей мы все живем, и все не исчезли по милости Божьей, но мало людей живут по воле Божьей. И я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать об этой теме. Могу ли я быть уверенным, что вот мои поступки, мои дела, моя жизнь, она угодна Богу, то есть то, что я делаю в соответствии с Его волей. И здесь написано «познавайте, что есть воля Божия». Чуть выше сказано, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Человек, который не познает волю Божию в своей жизни, который живет так, как хочет он, без воли Божией, здесь он назван человеком нерассудительным, немудрым. Человек, который живет так, как хочет он поступает нехорошо, немудро и нерассудительно. Но в связи с этой темой, друзья, у меня возникает сразу два вопроса. Первый вопрос, я его освещу достаточно быстро, но он тоже важный. И второй вопрос, на него побольше мы время уделим. И первый вопрос называется так. А почему важно знать волю Божию? Ну ведь живут же люди, не зная воли Божией, годами, десятилетиями. И даже верующие очень часто живут, особо не задумываясь о том, а есть ли воля Божия в моей жизни или нет воли Божией в моей жизни. И ничего вроде и жизнь идет. Почему это важно? Друзья, я скажу четыре момента, почему важно знать волю Божию. Первое – это Псалтырь, 118-й Псалом, с 95 по 101 стихи. Но эта мысль, она во многих текстах Священного Писания проявляется, но я здесь прочитаю. Итак, 118-й Псалом, с 95 стиха. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства». Но твоя заповедь безмерно обширна. Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои». Друзья, в этом тексте открываются две причины, почему важно знать волю Божию, почему важно знать Его откровение. Первое, Его Слово дает нам мудрость. Мы становимся людьми мудрыми. Есть такая пословица в мире, что умный человек учится на чужих ошибках, а глупый на своих. Друзья, так оно и есть на самом деле. Мы живем с вами, и мы мудреем по ходу наших ошибок. По ходу совершения наших нами ошибок и делания выводов. Но человек, читающий Священное Писание, он, будучи совсем молодым, не имея большого опыта в жизни, он может быть очень мудрым. И он может избежать многих ошибок в жизни, потому что здесь написано «от всякого злого пути храню, от злого пути храню ноги мои». Почему храню? Да потому что я знаю. У меня есть ведение от тебя, я знаю волю твою. Я уже несколько раз рассказывал этот случай, но он мне очень понравился. Это произошло в Тольяттинской церкви, когда я там жил. Одна бабушка у нас была в церкви, у нее дети неверующие. И однажды эти неверующие дети, они подпали под обольщение рекламы. Это было в то время, когда были МММ и всякие остальные компании вот такие, обещающие горы прибыли. И вот они говорят своей матери, давай мы продадим квартиру нашу, вложим деньги и получим в два раза больше через месяц, и у нас будет две квартиры, и мы сможем жить раздельно. Но мама, пожилая бабушка, она сказала, я спрошу Бога, я помолюсь Богу. Да ладно ты что, верное дело, смотри, все люди туда несут свои деньги. Сколько уже получила прибыли с этого? Я спрошу Бога. Потом приходит к своим детям, ну, может быть, через несколько дней, говорит, вы знаете, это не воля Божия. И я туда не пойду, я так не буду поступать. А, ты хочешь нам зла, ты не хочешь, чтобы мы имели отдельное жилье, ты всегда нам вредила. Вот такие вот такая реакция. Проходит время, немного времени, все эти компании закрываются, люди потеряли бесчисленное множество денег, кто-то лишился квартир. Ну, вы помните эту историю, кто постарше, да? Они приходят к своей матери и говорят, мам, откуда ты знал? Ты что, экономист, финансист? Откуда ты знала? Я в Библии прочитала. Так в Библии написано, что это неправильный путь. Воля Божия не должно так быть. Пожилая бабушка, может быть, полуграмотная, мудрее всех оказалась. Откуда мудрость? Волю Божию человек знает. Друзья, познание воли Божией делает нас мудрыми. И она, познание воли Божией, хранит нас от неправильных путей. Поэтому Павел и говорит, апостол, познавайте, что есть воля Божия. Не совершайте ошибок в своей жизни. Второе, друзья, почему нам нужно познавать волю Божию? Потому что воля Божия дает нам одно очень важное свойство, наделяет нас одним важным свойством. Это событие, записанное в Евангелии от Матфея, 14 глава, 47 стиха. Я думаю, что те, кто читают Библию, они хорошо знают этот текст. Это с 26 стиха, прошу прощения, знают эту историю. Когда в четвертую стражу ночи Иисус Христос идет по воде к своим ученикам, которые в это время на лодке. Ученики, увидев его, испугались, встревожились, от страха вскричали. И вот с 27 стиха. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Друзья, давайте представим эту картину. Значит, буря, лодка, волны, Христос. И Петру хочется пойти по воде. Друзья, ну кому не хочется пойти по воде? Ну мне тоже хочется пойти по воде. Но страшно, утонешь. Весь опыт жизни показывает, что по воде ходить нельзя. И он говорит, Господи, вот ты Господь. Если ты Господь, если это ты, повели мне пойти по воде. И он говорит, иди. И он пошел. У меня возникает вопрос, почему Петр решился пойти? Потому что он услышал, что Бог этого хочет. Друзья, познание воли Божией наполняет нас с вами дерзновением. Когда мы точно знаем, что Бог чего-то хочет, то мы способны с вами сделать то, на что бы мы ни решились, не зная, хочет этого Бог или не хочет. Ну, простой пример. Я еще когда уверовал, услышал этот пример. И он меня коснулся. Этот пример рассказывает про время советское, когда в одной из деревень была сильная засуха, не было урожая, и в этой деревне жил один верующий человек. И когда уже люди стали страдать и переживали об урожае, что могут они голодать осенью, то этот верующий человек обошел все дома и говорит, завтра пойдем на поле молиться Богу о дожде. И вот он всех неверующих собрал, всех вывел на поле, встаем на колени, все встали на колени, и он говорит, Господи, дай дождя. Ну и Господь дал дождя. И я вот услышал этот рассказ и думаю, а смог бы я так сделать? Пройти все дома, сказать, пойдемте молиться, давайте, собираемся, будем молиться, чтобы Бог дал дождя. Смог бы я так сделать или нет? Смогли бы вы так сделать? Ну, наверное, нет. А что, мы сомневаемся, что Бог может дать дождя? Не сомневаемся. Нам стыдно об этом людям сказать? Не стыдно. Так почему же мы не пойдем? А мы не знаем, отдаст Бог дождя или нет, да? А хочет он этого или нет? А представьте ситуацию, что мы помолились Богу, и мы точно знаем, что Бог хочет этого. Ангел явился с неба и сказал, Денис, завтра по твоей молитве Бог даст дождя. Дождь. У меня сразу появились бы силы. Я бы пошел, друзья, не только по всем домам, я бы и в газете написал, и по радио бы объявил. Друзья, и мне не было бы страшно. Я знаю, что Бог это точно сказал. А вот когда я не знаю... Когда я не уверен, когда у меня сомнения, я думаю, ну, Бог силен, конечно, но будет это или не будет, кто его знает? Посижу-ка дома, чтобы не попасть в ситуацию, когда сделал то, что Бог не хочет. Друзья, познание воли Божией, оно наполняет нас дерзновением. Если я точно знаю, что этого хочет Бог, я в этом не сомневаюсь, я в этом уверен. Один брат мне звонит и говорит, слушай, мы собрались на благовестие пойти, а утром ливень. Вот ливень. И мы не знаем, это искушение или это испытание веры. Вернее, это, прошу прощения, это препятствие, то есть Бог ставит свое препятствие. И нельзя, не надо идти. Или это искушение, испытание, когда Бог проверяет, сможем ли мы пойти на благовестие даже в такую погоду. Как узнать? Я говорю, а узнать очень просто. Мы сначала должны знать волю Божию. Когда мы знаем точно волю Божию, то любые препятствия мы воспринимаем как препятствия. А когда мы волю Божию не знаем, наоборот, когда мы знаем волю Божию, мы любые препятствия воспринимаем как испытание. А когда мы волю Божию не знаем, мы думаем, вот поезд опоздал, ну, наверное, не волю Божию ехать. Дождь пошел, ну, наверное, воля Божия остаться. И вот мы не знаем, друзья. У нас нет дерзновения. Еще раз скажу эту мысль и пойду дальше. Познание воли Божией, точное знание воли Божией, оно наполняет нас дерзновением. И это тоже важная причина, почему нам нужно познавать волю Божию. Еще два момента, почему важно знать волю Божию. 12 глава Евангелия от Матфея, 47 стих. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И указал рукою своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот брат мне, сестра и матерь. Друзья, почему важно знать и исполнять волю Божию? Знающий человек волю Божию и исполняющий волю Божию, это человек особо близкий к Богу. Хотим мы быть ближе к Богу, хотим мы иметь с ними такое родство, чтобы он про нас сказал, вот моя мать, вот моя сестра и вот мой брат. Друзья, Христос ценит родство по вот этому качеству. Человек, жаждущий исполнять волю Божию. Человек, трепещущий пред словом Его. Человек, который познает Его желание, да, как Давид это делал, как Даниил это делал. Друзья, вот эти люди, они особо близки к Богу. Нам иногда кажется, а почему этот человек так близок к Богу? А я вот, чем я хуже? Почему Бог Саула отверг, а Давида принял? Почему? Разве Давид был сильно лучше Саула? Да у него много было ошибок в его жизни. Но, друзья, основное отличие Саула от Давида было в том, что Саулу был Бог не нужен. Он жил как хотел, а Давид постоянно спрашивал Бога. Господи, предашь ли ты мне в руки врагов моих? Предам. Вернуться ли мне в один из городов Иудиных? Вернись. А в какой город? В Хеврон. Пойду туда. Друзья, Давид постоянно желал волю Божию познавать. И Господь говорит, он близок мне. И здесь тоже сказано, кто мне брат, кто мне сестра, кто мне матерь, да кто волю мою знает и кто ее исполняет. Это третье преимущество человека, знающего волю Божию. Это человек особо близок к Богу, особо дорог ему. Он его никогда не оставит. И четвертое преимущество человека, знающего волю Божию и исполняющего волю Божию, это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, я прошу прощения, друзья, я немножко перепутал текст, но там такая мысль, что спасение Божие, оно, текст немножко другой, спасение Божие, оно дается тому человеку, кто знает и исполняет волю Божию. Знает и исполняет волю Божию. Человек знает волю Божию, исполняет, и Господь говорит, вот он будет со мною. Он всегда, никогда его не оставлю. Не просто близок здесь, на этой земле, как мы говорили в предыдущем пункте, но и в вечности он будет со мною. Ты исполнил волю мою, и поэтому ты будешь со мною. Он к слугам своим обращается. Где я, там и слуга мой будет, говорит Христос. Кто такой слуга? Это знающий, исполняющий волю Господина своего. Хорошо, добрый, верный раб, ты сделал, что от тебя требовалось, ты знал и исполнял волю Господина своего, и ты будешь награжден. Друзья, даже наше вечное спасение, даже наша вечная будущность, она зависит от того, как мы с вами знаем и исполняем волю Божию. И поэтому на протяжении нашей жизни, здесь, на земле, для нас очень важно исполнять вот этот призыв апостола Павла. Познавайте, что есть воля Божия. Это должно быть нашим ежедневным переживанием. Господи, я хочу знать Твою волю. Я хочу быть уверенным, что я поступаю правильно, как Ты хочешь. Я хочу знать, что Ты одобряешь мои действия. Друзья, если мы будем знать волю Божию, то, во-первых, мы будем мудрыми людьми. Мы будем людьми, которые избегают ошибок в своей жизни и удаляются от всякого злого пути, потому что мы будем знать, какие пути злые, а какие нет, ибо воля Божия нам это откроет. Если мы будем познавать волю Божию, у нас будет дерзновение в нашей жизни. Мы сможем совершать такие дела, такие победы, такие дела нашей веры, которые никогда бы мы не сделали, потому что мы сомневались бы, хочет это Бог или нет. Если мы будем познавать волю Божию, друзья, то мы станем людьми особо близкими к Богу, людьми, которых Он называет своей семьей. И познание воли Божией, и исполнение воли Божией – это залог нашего спасения. Это залог того, что мы будем с Ним в вечности. Итак, первая часть, она закончена. И я хотел отметить, почему важно знать волю Божию. Я очень надеюсь, что после этого собрания каждый из нас будет ежедневно обеспокоен тем, чтобы нам понимать волю Божию и исполнять слова Павла, который говорит: познавайте, что есть воля Божия. Но возникает вопрос, а как это делать, да? Было бы хорошо, если бы был какой-то телефон, позвонили по этому телефону, спросили: Господи, какая у тебя воля? Он бы ответил нам, да? Друзья, так часто не происходит. Ну, так никогда не происходит. Нет какого-то места на этой земле, куда мы можем прийти и ярко услышать голос. И у нас очень часто проблема. А как нам узнать волю Божию? Как нам ее определить? Как мы можем понять, что действительно то, что я сейчас делаю, оно угодно Богу? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне хотелось бы сначала поговорить о том, что бывает две воли Божии. Одна воля Божия называется универсальная, а вторая – частная. Универсальная воля Божия, она касается абсолютно всех людей. Воля Божия, которая не изменяется по отношению от человека к человеку. Она такая же ко мне, такая же к молодой сестре, к пожилому брату, к детям. Абсолютно одинаковая воля Божия. Она называется универсальная. Ну вот, например, я прочитаю вам несколько примеров универсальной воли Божией. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Так сказано. 1 Тимофея 2, 4. Который хочет, то есть Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Друзья, вот как вы думаете, вот Божья воля ко спасению человека, она универсальная или нет? Универсальная. Вот какой-то человек сидит и думает: а вот хочет, чтобы Бог меня спас или не? Вот хочет ли Бог, чтобы я был спасен или не хочет? Может быть, Бог хочет всех, чтобы они все спаслись, а я нет. Я вот знаю одну сестру, она уверовала в церкви в одной, и она попала в очень сильное искушение. Говорит, когда она молилась Богу в церкви, то она подняла глаза свои и увидела пресвитера церкви или брата какого-то здесь стоявшего. И он на нее так смотрел, что она поняла, что Бог ее не любит. Вот так, как же он на нее смотрел, я не знаю. Вот. И она попала в искушение, а живет она в одной деревне, километров 100 от церкви. И мы туда с братьями ездили. И несколько месяцев мы ее посещали и пытались вывести из этого состояния депрессии, когда она уверена, что вот Бог не хочет, чтобы она была спасена. И мы открываем Библию, говорим, показываем. Она говорит, это ко всем, кроме меня. Вот так ее попал сатана, поймал сатана. Друзья, и бывают люди, которые говорят, а это не для меня. Друзья, воля Божия, она в плане спасения универсальна. Здесь нет условий, здесь нет никаких-то, ничего нет, разделений по национальностям, там, по каким-то другим характеристикам. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он этого хочет. Все. День апостолов, 17 глава, 30 стих. Друзья, тоже интересный момент, тоже универсальная воля Божия. Тоже касается всех людей, без исключения. 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Друзья, когда я прочитал этот текст, я понял, что мы с братьями иногда совершаем очень сильную ошибку. Вот идет призывное собрание. Собрание, на котором присутствуют не церковные люди, не верующие, не возрожденные. И мы говорим, у кого есть желание покаяться? Друзья, здесь написано о желании человека. Здесь написано, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Это Его воля. И когда мы говорим, что вот кто чувствует призыв, это хорошо, это правильно. Но на самом деле, друзья, Бог уже определил свою волю. Ее не надо познавать, эту волю. Она уже 100% выражена, определена, она известна. Бог хочет, чтобы ты покаялся. Бог даже повелевает, чтобы ты покаялся. И никаких тут других вариантов нет. кто-то сидит и думает, а хочет ли Бог, чтобы я покаялся? Хочет. 100% хочет? 100% хочет. Почему? Так написано в Библии. Ну, а это ко мне относится? Относится, потому что здесь написано всем и повсюду. Друзья, и очень часто мы с вами иногда думаем, почему вот, а вот время ли сейчас каяться, не время ли сейчас каяться. Друзья, Бог повелевает. Я не думаю, что вот когда-нибудь, кто был в армии, слышали такое приказание командира. Солдаты, у кого есть расположение сердца, вы можете пойти на строевую службу. Ну, у кого нет, то попозже. Друзья, так же не бывает. Приказ есть приказ. Бог, главнокомандующий всей вселенной, говорит, я повелеваю всем людям повсюду покаяться. Друзья, какие еще варианты? Бог хочет этого. Это универсальная воля Божия. Она не может быть по-другому понята никак. Друзья, ну и другие примеры. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. 1 Фессалоникийцам, 4:3. Там написаны такие слова. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Друзья, это универсальная воля Божия или частная? Вот он хочет, чтобы я освящался, или он хочет, чтобы мы все освящались? Все освящались. Тут тоже особо думать не надо. Бог так хочет. Ну, друзья, и так далее, и так далее. Очень много воли Божией написано в Библии. Она универсальная, относится ко всем людям. Какие у этой воли Божией универсальной есть особенности? Вот первая особенность, я уже ее отметил, еще раз скажу. Она относится ко всем людям. Вторая особенность, друзья, что она доступна, изложена в Новом Завете, и она не требует откровения от Бога, чтобы ее познать. Чтобы ее познать, нужно просто читать Библию. И все. Ну вот представьте себе, мы с моим товарищем подходим к магазину. И на магазине написан распорядок работы. Сегодня пятница, завтра суббота, и мы хотим в этот магазин прийти завтра. И написано, магазин работает с 10 до 17.00 без перерыва. И я своему товарищу говорю, слушай, ну это выдуманный пример, у меня такого товарища нет. Я говорю, давай завтра придем. Он говорит, давай, а во сколько? Я говорю, ну вот написано с 10 до 17. Он говорит, нет, давай мы позвоним начальнику и спросим, во сколько завтра магазин работает. Зачем? Ну написано же. Не, ну вдруг там, ну лично для тебя он будет по-другому работать, или может быть как-то что-то обстоятельства изменились. Ну, звоним начальнику, да, допустим. Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы перед вашим магазином находимся. Скажите, завтра он во сколько работает? Что ответит нам начальник? Ну, читайте. Нет, ну мы прочитали, здесь написано с 10 до 12, до 17, мы прочитали. Но вот меня зовут Денис Самарин, а вот для меня он тоже с 10 до 17 работает? Ну, тоже до 17. Ага. Извините, а вот я завтра приду, и я буду в куртке такой черной, все равно с 10 до 17, да? Или как-то по-другому изменится? Друзья, он, если он не вызовет скорую, да, то это будет чудо. Мы же так не поступаем никогда. Мы прочитали, написано с 10 до 17, и какая разница, как тебя зовут, какая разница, какого ты пола, сколько тебе лет, приходи с 10 до 17, он будет работать. Друзья, вот пишет мне одна сестра письмо, молодая. Брат Денис, вот у меня к вам вопрос. Я не знаю, как волю Божию понять, познать. Вот скажите, пожалуйста, вот помогите мне познать волю Божию. Мне сделал предложение неверующий человек. Он хороший, добрый, но он абсолютно неверующий, Бога не признает. Воля Божия мне замуж за него хотеть или нет? Я говорю, нет, 100%. Однозначно нет. А как вы узнали? Очень просто, в Библии написано. Только в Господе. Друзья, я эту сестру не знаю, не знаю, откуда она, как она живет. Я ничего про нее не знаю, но я могу 100% сказать, что это не воля Божия. Могу сказать или нет? Могу. Пишет другая сестра. Брат Денис, вот у меня один брат в церкви сделал предложение. Как вы думаете, воля Божия или нет? Я пишу, откуда же я-то знаю, воля Божия или нет? Молитесь, пресвитера своего спрашивайте. Вот тут уже другой вопрос. Здесь уже мы не можем узнать, потому что эта воля Божия, она частная, она относится лично к ней. Я не могу вникнуть в это. Но в первом случае я могу твердо ответить, могу конкретно ответить, определенно, и я не переживаю за свой ответ, потому что так написано в Библии. Она мне пишет ответ, я понимаю, но вдруг именно ко мне по-другому Бог хочет. И вот это искушение очень часто у людей бывает. Мы читаем в Библии, мы читаем об этом, но именно в нашем случае, именно в моем случае, наверное, все по-другому, друзья, да? Нет. Универсальная воля Божия, она общая для всех, она не требует откровения, не требует каких-то особых там... Вот один брат тоже мне пишет, брат Денис, я объявил трехсуточный пост. Мне понравилась одна девушка, она, правда, неверующая, ну, такая история, объявила твой суточный пост, чтобы познать волю Божию. Я говорю, можете прекращать пост сразу, прям, не начиная, вообще не поститься, 100% нет. Почему? Зачем поститься? Зачем переживать? Зачем молиться? Уже воля Божия, она написана. Такое ощущение, что мы Богу говорим, Господи, я-то твою волю прочитал в Библии, да, она мне понятна, но вот именно ко мне, наверное, у тебя по-другому мысли, да? Приходит одна женщина уже в возрасте и говорит, у меня такая ситуация. И рассказывает одну проблему, которая произошла много-много-много лет назад. Ее сильно обидели, и действительно она была незаслуженно обижена. И я ей говорю, вам необходимо простить. Почему? Так написано в Библии. Если вы не простите, то и вам не простите. Он говорит, ну ты послушай мою историю. Я говорю, я послушаю, мне время не жалко. Но ничего не изменится. Вам все равно надо простить. Да, я понимаю, так написано, но ведь в данном ситуации, ведь моя же правда была. Однозначно ваша правда была. Я понимаю. Но ничего не меняется. Вам все равно нужно простить. Да, ну подожди. Ну вот я вот хотела, я вас выслушаю, я все вам очень сопереживаю, очень вам сочувствую, но от этого ничего не поменяется. Потому что в Библии написано, что человек, который и находится в обиде, он должен простить. И здесь нет никаких исключений. И не написано, что ты должен простить, кроме... все должны прощать, кроме имя сестры этой, да? Так не написано. Друзья, очень важно понимать, что универсальная воля Божия, она проста. Она проста, доступна, она написана в Библии. Ее надо просто читать внимательно, выписывать для себя и делать, как здесь написано. Она не зависит ни от чего, и она не требует, я еще раз скажу, какого-то особого откровения. Более того, друзья, я вам скажу, что воля Божия универсальная, она 99% всех наших потребностей она удовлетворяет. Один брат обратился с таким вопросом к своему пресвитеру, говорит, мне предложили две работы. Одна работа и вторая работа. И вот на одной работе хорошие условия, и на второй. Зарплаты почти одинаковые. График работы там хороший, и там хороший. И там я на собрание успеваю, и там на собрание успеваю. И все у меня хорошо. И мне не знаю, какую работу выбрать. Вот как определиться? Пресвитер ему говорит, как воля Божия, так и поступи. А он говорит, как я узнаю волю Божию? Говорит, ты узнаешь. Ты, говорит, обязательно узнаешь. И потом проходит время, тот брат говорит, я понял волю Божию. Я на этой работе буду работать, на этой нет. А как ты понял? Он рассказывает, говорит, прихожу на одну работу, мне говорят, вы нас полностью устраиваете, все хорошо, все замечательно, но один маленький минус. У вас нет высшего образования, а мы должны взять только с высшим образованием. Но никто не проверяет. Давайте мы напишем, что вы имеете высшее образование в анкете. Вы подпишетесь. Никогда никто этого проверять не будет. Это никому не надо. Просто формальность. Он говорит, я все понял, до свидания. Как он понял волю Божию? Голос неба, какое-то внутреннее чутье, какое-то, может быть, особое откровение. Нет. Воля Божия, всякая неправда есть грех. Все. Я все понял. Я пошел на ту работу, где не было такой неправды, устроился, прекрасно, счастливо работает, живет и уже много лет. Друзья, вот универсальная воля Божия, она почти на все вопросы нашей жизни отвечает. Даже мы в очень слабом духовном состоянии. И мы, может быть, не можем понимать Бога так вот ярко, как понимали апостолы. Но мы же можем просто прочитать в Библии и увидеть, что Бог хочет. Друзья, и мы, я вам точно скажу, что почти на все вопросы мы найдем ответы, просто читая Библию. И более того, я скажу вам, друзья, что вот один человек сказал такую фразу. Говорит, меня очень настораживают, или я очень переживаю, что я много мест в Библии не понимаю. А ему отвечает один человек. Меня больше настораживают те места, которые я понимаю. Друзья, на самом деле мы очень часто знаем волю Божию. Мы не сомневаемся, что вот именно так правильно. Но мы хотим для себя лично какой-то поблажки, какого-то особого откровения в сторону смягчения, в сторону, может быть, поощрения нашей плоти. Поэтому, друзья, если мы хотим быть уверенными, что мы понимаем Слово Божие, что мы понимаем волю Божию, нам нужно просто читать Библию больше, читать ее с открытым сердцем, внимательно, даже взять ручку с листочком и выписывать, что Бог хочет, и на это ориентироваться. Тем не менее, друзья, в нашей жизни встречаются случаи, когда нам необходимо познать волю Божию по отношению именно к нам. Это уже не универсальная воля Божия, это вот частная такая воля Божия, направленная конкретно ко мне, конкретно к вам, каждому человеку. И первое, что я хочу сказать, что познавать вот эту волю Божию, вторую, частную, ее сложнее, чем первую. Первую, я уже сказал, там особого откровения не нужно. Прочитал, вот она воля Божия. А вторая воля Божия, вторая вот частная, она требует именно таких добрых отношений с Богом, узнавания Его голоса. И я скажу, друзья, что этого невозможно сделать, невозможно, если мы плохо знаем первую волю Божию. Ну, в моей практике нередко бывали случаи, когда подходит человек и говорит: брат Денис, у меня вопрос, как поступить вот в этой или в этой ситуации? Чаще всего я спрашиваю его, что по этому поводу говорит Библия? И чаще всего человек говорит: я не знаю. Друзья, невозможно понять частную волю Божию, которая направлена по отношению ко мне, если я плохо знаю волю Божию, направленную по отношению ко всем людям. Человек, пренебрегающий познанием вот этой всеобщей, универсальной воли Божией, понятной и просто записанной, пренебрегающий вот этим, он, друзья, никогда не сможет правильно познавать волю Божию, направленную именно к нему. И самый худший вариант, он будет думать, что он познает волю Божию, а на самом деле он будет исполнять свою волю или еще хуже, волю сатаны. Поэтому, если мы хотим познавать голос Божий в нашей конкретной жизни, мы должны в первую очередь сосредоточиться на воле Божией, которая открыта всем. Тем не менее, я пару мыслей скажу о том, что необходимо сделать, чтобы и нашу волю Божию, вернее, частную волю Божию познавать. В Деяниях апостолов в 6 главе описывается случай, когда апостол Павел хотел пойти благовествовать, написано, но дух не пустил его. Помните эту ситуацию, да? Вот это яркий пример частной воли Божией. Бог не пускает его в этот город, а направляет его в этот город. Апостол Павел хорошо знал универсальную волю Божию, направленную ко всем людям, но у него было чутье или чуткость и к воле Божией по отношению к нему. И анализируя послание Павла, ну и не только послание Павла, мы видим, какими же принципами он руководствовался, чтобы познавать вот эту частную волю Божию, чтобы знать лично, что от меня хочет Бог. И я, друзья, только несколько моментов отмечу, потому что время уже много. Ну, два ярких момента. Первое – это послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». В этом тексте, друзья, два момента. Первый момент. Вот для того, чтобы мы стали способными познавать волю Божию, нам нужно представить тела в жертву. Это очень важный момент. Я вот помню в своей жизни был такой случай. Я как-то рассказывал в некоторых местах. Когда я жил в городе Тольятти, то мы с моей женой начали молиться, чтобы Бог указал наше служение в будущем. Остаться ли нам в городе в этом и служить Богу, или переехать как миссионерам в другое место, или, может быть, куда-то еще, чтобы как служить Богу. И мы об этом молились. Друзья, но вот внутри у меня было такое сомнение. В каком плане? Я человек, не люблю холод. Но я люблю, когда морозец такой, знаете, вот вышел из дома, сразу зашел, и вот так вот. Или из окна смотреть туда. А вот там находиться мне тяжело, потому что у меня даже мысли замерзают, когда вот холодно. И вот я внутри молюсь, говорю: Господи, вот направь меня туда, куда ты хочешь. А вот в скобочках добавляю, только нигде холодно. Вы знаете, и это продолжалось какое-то время, и я не получал ответа. И я понял, почему не получаю ответа. Потому что я пытаюсь познать волю Божию, но я заранее не готов ее исполнять. Вот однажды Христос сказал такие слова: тот узнает, от Бога это или нет, кто готов исполнять. Друзья, вот в отношениях с людьми у нас с вами один принцип. Вот я, допустим, подойду, вы знаете, вот дети иногда подходят, говорят: папа, пообещай мне. А что? Ну ты сначала пообещай, да? Нет, мы хотим сначала узнать что, а потом пообещать. В отношениях с людьми это правильно. Мы сначала должны выяснить у человека, что он хочет, подумать, а потом согласиться или нет. Но в отношениях с Богом это неправильно. В отношениях с Богом правильный другой принцип. Господи, я еще не знаю, что ты хочешь, но я уже согласен так поступать. Друзья, и вот такие люди, которые Господу говорят, Господи, до того, как я узнаю твою волю, я уже согласен с ней, с этой волей. Вот этим людям Бог открывает свою волю. И когда я молился, Господи, куда угодно, кроме где холодно, да? Как у нас, у моего друга родился сын, и его мать говорит ему, называйте как угодно, лишь бы Даниилом. Вот, любое имя выбирайте, только лишь бы Даниил был. Вот она ему тогда сказала. Вот так и мы иногда Богу говорим. Господи, вот как угодно, только бы не туда, не туда, не туда, вот только бы туда, а так, как угодно тебе. Друзья, вот мы так молимся, да? Я весь молился, Господи, о, если бы ты распространил предел мой, да? И так далее. И твоим благословением благослови меня. Твоим, не моим благословением. Мы вот приготовили для себя благословение. Господи, я для себя приготовил благословение. Вот это благословение, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот я приготовил. Вот этим благословением ты меня благослови. А Эвис молится, Господи, благослови меня твоим благословением. А какое это благословение? А я еще не знаю, какое благословение, да? Вот неизвестно еще. Друзья, и вот человек, который готов пойти на жертву, Господи, а вдруг твоя воля будет к тому, что я на север уеду жить? Ну хорошо, я готов. Представьте тела ваши в жертву. Готов ты представить тело свою в жертву? Готов ты жертвовать ради Бога? Ты узнаешь волю Божию. В нашей жизни так и произошло. Когда я однажды все-таки смирился и говорю, Господи, хочешь на север, значит на север. Как хочешь. Буквально проходит совсем немножко времени, и мне предлагают переехать на юг. В Ейск, на море, тепло. Друзья, я знаю, что Бог, Он не противник же нас. Он же не хочет, чтобы мы жили там, где нам плохо, да? Он и не хотел, чтобы я ехал на север. Он и хотел, чтобы я ехал на юг. Потому что Он знает, что я теплолюбивое создание. Друзья, но Он ждал, пока я скажу, Господи, а вот как Ты хочешь? Готов на жертвенность, готов на то, чтобы сделать, как Господь хочет, да, до того, как Ты знаешь, что волю. Друзья, это очень важная мысль, чтобы мы были готовы. И когда мы готовы, хорошо, Господи, раз Ты так хочешь, я буду готов. Друзья, Бог нам обязательно свою волю скажет. Обязательно. Можно было примеры рассказывать, но это, наверное, уже будет лишнего. В этом же, друзья, тексте, в этом же тексте написано еще одно условие, которое говорится, к нам обращается, чтобы нам познавать волю Божию. Обратите внимание, он говорит, чтобы познавать. То есть это именно закономерность. Вот так поступая, ты сможешь познавать волю Божию. Что это за условие? И не сообразуйтесь с веком этим. Не сообразуйтесь с веком сим. Друзья, мы живем в окружении мира. В этом мире есть свои правила, установки. Вот одна сестра молодая, работает на предприятии, ну, среди неверующих женщин. Вышла замуж она. Друзья, даже в христианских семьях бывают какие-то недопонимания, да. И вот они поссорились со своим мужем. Она пришла на работу, еще детей у них не было, она пришла на работу. Ее подружки неверующие заметили, что она такая грустная. Что ты грустная? Ну, не хотела сначала, говорит, потом, говорит, мужем поссорилась. И они давали советы давать. Ну, какие советы дадут эти люди? Одна сама три раза развелась, у другой проблемы, и они давай советы давать. Ты построже с ним, сразу покажи, кто в доме хозяйка, да? Вот так вот, вот так. Она взбодрилась, она укрепилась вот этой женской солидарностью, пришла домой к мужу, и давай поступать по советам. Ситуация улучшилась? Нет, ситуация, друзья, чуть ли не до развода дело дошло. Чуть ли не до развода. И когда пришли братья, стали вникать, и один брат говорит, слушай, кого ты слушаешь? Почему ты поступаешь по образу этого мира? Ведь Бог говорит совершенно иначе. Она поняла это. Она действительно осознала, что с чего я беру пример. Покаялась, взяла пример с благочестивых примеров Священного Писания. Друзья, уже несколько лет живут счастливой жизнью, все прекрасно, все хорошо. Почему? Он говорит, никогда вы не познаете волю Божию, если вы будете смотреть на то, как в мире в этом поступают. Человек хочет познать волю Божию, а черпает примеры с этого мира. Черпает примеры с образа этого мира. К сожалению, к огромному сожалению, я общаюсь с молодежью нередко, но нет, к сожалению. К сожалению, то, что я замечаю, что иногда молодежь легко знает современных артистов, там, каких-то футболистов, вот переживают там, кто кого выиграл в футбол, да, и при этом они не знают имен миссионеров, которые живут. Друзья, кем мы себя окружаем в примеры, образы чьи насыщают нас? Насыщает нас образ этого мира, у которого свои ценности, это заработок, это самоудовольствие какое-то, да, чтобы получать себе, все себе. Вот эти примеры для нас, друзья, вот этот образ, он помешает нам узнать волю Божию. Бог нам будет открывать свою волю, но вот этот образ, он помешает, он как стена встанет, и мы не услышим его. И поэтому он говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, обновляйте свой ум в подобие Божьему». Смотрите, как поступают другие люди, верующие. Один молодой человек, он начитался книг, там, знаете, там, по бизнесу, там, про Билл Гейтса, там, про там, разных других людей, которые основали крупные компании. И вот он загорелся быть вот этим бизнесменом каким-то. Все, у него такие мечты, идеи такие. Я думаю, что же делать? И взял, говорю, почитай одну книжку. И дал ему книгу про Хадсона Тейлора. Знаете, «Миссионер в Китае». «В сердце Китая» называется, Хадсон Тейлор. Потрясающая книга. Написана не очень хорошо, это не литературный шедевр, но сама книга, описывающая события, переживания этого человека, удивительно, удивительно хорошая. Дал ему книгу прочитать, он прочитал, говорит: «Слушай, хочу быть миссионером». Друзья, вот что перед нашими глазами? Какой образ? Образ этого мира. Мы насыщаемся образом этого мира. Мы идем туда. Нам ценно вот это. Насыщаемся образом святых людей. Вспоминаем наставников, изучаем историю церкви, не историю этого мира, историю церкви. Окружаем себя святыми людьми, да, вот, которые в древности были или сейчас. У нас и другие настроения, и Богу нам легко сказать свою волю. Мы понимаем Его, мы говорим с Ним на одном языке. Если мы направляем себя на образ мира, мы говорим с миром на одном языке, мы хорошо Его понимаем, но Бога перестаем понимать. Поэтому, друзья, в этом тексте открывается очень важная мысль, чтобы для того, чтобы познавать волю Божию, мы должны знать Его образ, характер Его, Его почерк. Вы знаете, одно было собрание членское, и разбирался сложный вопрос, и, видимо, был не очень приятный вопрос, и кто-то из братьев говорит молодых: «Братья, сестры, вот Бог так открыл мне, вот что надо так поступать?» И стоит один пожилой брат и говорит: «Братья и сестры, я Бога знаю давно. Бог так не делает. Это не Его почерк. Это не Его стиль, так скажем, да?» И люди знают, видят этого брата, они знают, что этот брат действительно Бога знает хорошо. И они поняли, что вот то, что предлагает молодой брат, это не Божий почерк. Он говорит, Бог мне открыл, но на самом деле это не Божий почерк. Как распределить, как отличить Божий почерк от небожьего почерка? Надо хорошо его знать. Я часто этот пример рассказываю. Это будет заключительный пример. Вот моя мама, она у меня за меня очень переживает сильно всегда. И вот где бы я ни был, до сих пор, мне уже 40 лет. Я говорю: «Мам, мне 40 лет». Она говорит: «Да». Вот. Она все думает, что мне 7. Она переживает, где я нахожусь, вот, чтобы я там долетел хорошо, чтобы все было хорошо. И вот однажды и каждый вечер я отправляю смс-сообщение: «Мама, у меня все хорошо, ты за меня не переживай, все, меня встретили, кормят вкусно» и так далее. Вот. И, кстати, тоже от вас, тоже все нормально. Вот. И однажды я приехал в такую местность, где я знал, что вот здесь связь есть, а мы вечером поедем туда, где связи нет. И я не смогу этого сделать. Мама будет переживать. Я брату говорю: «Вот я тебе телефон оставлю, слушай, брат, сделай доброе дело. В 9 вечера отправь моей маме сообщение». И текст оставил. Вот такое сообщение. Ну, она, значит, мы уехали, через 2 дня возвращаемся. Он мне говорит: «Слушай, Денис, я сделал, как ты просил. Я отправил сообщение ровно в 9, текст, который ты писал, отправил. Через секунду приходит сообщение: кто пишет, где мой сын?» Вот. Я потом маму спрашиваю: «Мам, как ты узнала, что это не я?» Она говорит: «Что же, говорит, я своего сына по смс-ке не отличу? Что же я за мать такая, говорит, если я не смогу этого сделать?» Друзья, вот как определить? Вот чутье, да? Знаете почему? Вот когда ты любишь человека, когда ты с ним много общаешься, ты его даже по одной точке, по одной запятой определишь, вот это он или не он, согласитесь, да? Поэтому Павел пишет: вот подальше от образа этого мира, вот побольше к образу Божьему, посмотрите, как живут Божьи люди, как живет церковь, как Бог действует. Вот впитайте этот образ в себя, будьте больше с ним в общении, вы будете чувствовать его, вы будете понимать его, друзья. Это очень важно, потому что воля Божья для нас нужна, она для нас важна. И поэтому, друзья, мы должны быть обеспокоены этим. Есть еще много текстов. В качестве домашнего задания могу вам дать такой текст на исследование. Ефесянам 5 глава 17-21 стихи. Ефесянам 5, 17-21. Там, друзья, тоже о познании воли Божией. И там раз, два, три, четыре, пять условий познания воли Божией я насчитал. Сейчас нет времени не говорить, но если вы дома со своими семьями порассуждаете вот об этом тексте, вы для себя еще пять условий вы найдете, как можно познавать волю Божию, направленную конкретно к вам. Сейчас мы будем с вами молиться, друзья. Я очень коротко напомню, что мы говорили о познании воли Божией и говорили о том, что волю Божию очень важно знать, потому что это дает нам мудрость, хранит от злых путей, дает нам дерзновение, делает нас близкими к Богу и дает нам спасение. И также мы говорили о том, что воля Божия бывает универсальная. Она просто и доступна, написано в Новом Завете. Надо ее просто читать и делать, не ожидая каких-то особых условий по отношению к себе. Но когда мы хотим познать особую волю Божию по отношению к нам, мы должны готовы быть исполнять ее до того, как мы ее узнаем, то есть быть готовы на жертвенность. И второе, мы должны в своей жизни пребывать в Божьем познании постоянно. И тогда мы преобразим свой ум в образ Божий. И нам будет легче это делать, удаляясь от образа мира, приближаясь к образу Божьему. Давайте мы помолимся Богу нашему. Аминь.